Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
А вот мы с тобой недавно обсудили пассажи небезызвестного гражданина Акунина по поводу того, что надо сделать в память об нашем царе Иване Грозном. К словам Акунина, я смотрю, наши сограждане не прислушались и уже поставили памятник Ивану Грозному в городе Орле. Зачем ему там памятник? И надо ли Ивану Грозному памятник вообще?
Ну, во-первых, мне очень понравилось, как ты запинаешься на первой букве слова «гражданин Акунин». Ну, а памятник Ивану Грозному – это вообще у нас в России вещь в себе. Потому что поставить памятник Ивану Грозному – это очень непростая штука. Такой памятник у нас не получилось поставить, по большому счету, за все правление Романовых.
Я вот сразу хотел тебе задать вопрос. Вот в городе Новгороде, там какое-то здание, не помню какое, возле него стоят львы, которые стырили из поместья моего любимца графа Аракчеева. А прямо на супротив практически стоит памятник тысячелетию Руси. А вокруг там разнообразные персонажи из нашей истории стоят и сидят. Впереди всех стоит небезызвестный Рюрик, которого, как мы знаем, не было. Он стоит со щитом, там написано 862. Так вот Рюрик стоит.
Первый сезон открыл.
ДМБ, да. И я правильно понимаю, Иван Грозный, он же Рюрикович был,
да?
А его там нет.
Что характерно.
Оставили ведь при царях.
В 1862 году.
Никаких коммунистов не было.
Никаких коммунистов. При этом его жена Анастасия Романовна Захарина Юрьевна, Захарьева Юрьевна там есть,
ага.
Член избранной рады Адашев есть, его духовник поп Телевестр там есть, а Ивана Грозного нет. Это просто сюрреализм.
А чьими это стараниями? Кто тогда у нас царем был?
862 год. У нас царем был, получается, Александр
Второй.
Второй. Но это официально. Он к этому не имеет никакого отношения. Так как у нас Русь началась приблизительно в Новгородской области, и памятник решено было ставить там, где она началась, якобы вятшие граждане Новгорода, вообще Новгородская Вечь, постановила, что так как в XVI веке Грозный Новгород разгромил, то тут его фигуру ставить не надо, пожалуйста. И все сказали, что что-то мы увлеклись.
Извините,
не будет вам там никакого Грозного. Вот его жена будет, Адашев будет, Сильвестр будет, а Грозного не будет. Вам Анастасия Романовна не мешает?
Нет. Почему не прийти?
Анастасия Романовна нормально, устанавливайте. И у нас таким образом за все время правления Романовых есть два памятника скульптуры, посвященных Ивану Грозному. Одна спрятана в Третьяковской галерее, другая в Русском музее.
Чтобы не показывать, да?
Ну, кому надо, придет, посмотрит.
Угу. А где они раньше стояли?
Так нигде, просто нигде? Это так сделали по собственной инициативе скульпторы, которые занимались 3D-моделированием в камне.
Я помню, кому у нас памятник на площади Восстания стоял?
Александру Третьему.
Третьему, да. Которого поставили в Русском музее, да, он при советской власти был припрятан в Русском музее, там через окошко можно было посмотреть. Про него же, это про него стишок был, да, стоит на площади.
Комод.
Комод на комоде бегемот, на бегемоте обормот.
На обормоте шапка.
О!
Там другая есть.
Ну, там хоть понятно, тут я это, никаких этих самых большевики царей не очень, и они его, естественно, с центральной площади. Того. Мы это не одобряем.
Нет, поставили. Там все было гораздо более прилично, потому что до 1937 года он там спокойно стоял.
Ну...
Просто потом была реконструкция площади. Просто такого размера памятник, кто не знает, может посмотреть. Напротив мраморного дворца стоит это, ну, в самом деле гигантское сооружение. Вот его пришлось убрать. Там... На нем на постаменте начертали стихи Демьяна Бедного, чтобы выразить свое отношение к данному персонажу отечественной истории. Если я не ошибаюсь, так это четверостишие звучит. «Твои отец и сын при жизни казнены, а ты в вкусив посмертного бесславья, стоишь чугунным пугалом для всей страны, навеки скинувший ярмо самодержавья.
Неплохо.
Вот. Неплохо. Демьян бедный был жуткая язва, но все-таки талантливый. Стихоплет.
Случайно не переодетый сионист был, нет?
Может быть. Ну, прошу прощения, про эту статую, помимо народной вот этой вот эпиграммы, которую мы только что озвучили, про Александра III немедленно вся интеллигенция, которая была, разразилась массой забавных стишков. Вот, например, вот третья дикая игрушка для российского холопа. Были царь-колокол, царь-пушка, а теперь еще царь-жопа.
Меня больше поразили слова автора.
Паоло Трубецкого.
Паоло Трубецкого. Я сказал, что его попросили сделать. Он и сделал одно животное верхом на другом.
Да, он сначала оговорился, что я политикой не занимаюсь, да, а изобразил одно животное на другом.
Редкая гнида.
То есть, это нормальный творец. Он считал царя животным. Но, в конце концов, это его право. Он же был из Италии, иностранец, тем более ему все равно. Угу. Тем более политикой не занимается. Но если платят, спокойно можно ставить животное размером 4 метра посреди столицы. Ну, тебе главное платят, тебе все равно.
Конечно.
Да. Вот. Ну и потом высказаться вот так. Да, так я к чему? Я к тому, что несмотря на то, что на постаменте написали стихи, что тоже, в общем, не очень здорово.
Да.
Вы же там же раньше не было. Но, тем не менее, его же не переплавили. Хотя могли.
Могли.
Там столько бронзы. Отправили его в русский музей. Ну, отправили, в общем, и слава богу, потому что в чем была интеллигенция права, в том, что памятник реально чудовищный, несуразный, его художественные достоинства стремятся к нулю.
Ну, как
яростно.
Получился.
Ну, Павел Трубецкой такой был творец, что вот так вот сотворил. Да, и остался он в итоге в музее. А вот.
Ну, тем не менее, извини, да, перебью. Да. Здесь мы имеем дело с революцией.
Да.
С сокрушением вообще всех основ.
Кардинальное переустройство,
да,
страны.
Переустройство страны, общества, и вообще все стало не так. Это мы теперь знаем, издалека уже глядя, как происходят революции, что происходит после них, как это, чего вообще. То есть это нормальный, так сказать, ход. А вот цари, никаких революций нет.
Кстати, Николаю I, который был гораздо хуже Александра III. Памятник-то перед Исаакиевским собором не тронули.
Так точно, да. Как там про него было? Идиот от деда догоняет или как там? Он же за Петром стоит, что-то там. Что-то там про идиота было. Как же это так получилось, что в череде русских царей Иоанн Грозный вообще отсутствует?
Как будто бы его и нет. Да. Да. А Петр I есть.
Да. А ведь если считать по количеству людей, которых кто сколько заморил, да, то Петр-то заморил, мне так кажется, значительно больше. Не просто больше, а значительно больше.
Ну, кажется, оно совершенно справедливо, оно даже не кажется, но так и есть. Потому что если при Иване Грозном, несмотря на очень непростое контекст событий, в которых он правил, правил очень долго, это ж, считай, 1530-го, он тогда был еще младенец и не правил, но, тем не менее, там, с 1550 по 1584 год, 34 года.
Под тем-то временам,
да. На троне некоторые не жили столько, а он столько правил. Это постоянная военная угроза с востока, с юга, со стороны поволжских татар, которых пришлось приводить сначала в чувство, а потом в подчинение. Это же была чудовищная по напряжению война. Потом пришлось, я подчеркиваю, пришлось воевать за выход к Балтийскому морю, за который потом воевал Петр.
Кто бы мог подумать, а?
Да, это получилось не очень хорошо. Вот, но тем не менее. И страна-то какая была? Страна была вот буквально еще позавчера разорвана на феодальные куски, где правил в каждом феодальном куске свой феодальный олигархический клан, у которого была масса кланов помельче, которые там к нему как-то присасывались. И у всех были свои клиенты. Естественно, у всех были свои интересы, которые все тянули страну в разные стороны. Мы много говорили о феодальной раздробленности, как это происходит, и как ее приходится преодолевать. Вот, например, в Англии, которая вообще-то остров, и с нее не сбежишь, и там вообще было образцовое по европейским меркам феодальное устройство. Там был максимум порядка. Когда забарывали феодальную раздробленность в конце 15 века, ну, пришлось там изрядный процент, там свыше половины представителей высшей аристократии физически уничтожить.
Мои познания в данной области истории резко ограничены историей древней Норвегии. Я когда читал, как писал наш любимец Гермес Трисмегист в изумрудной скрижали, большое подобно малому. Вот, на примере этой самой средневековой Норвегии, слово в слово, все то же самое. Вам тут весело, вы тут свободные бонды, морские конунги, здесь мы это, тут мы то, у нас полная самостоятельность и вообще. А давайте-ка все в кучу геть, сказал Харальд, который был вначале косматый.
Да. Потом побрился.
Не буду бриться до тех пор, пока вас всех, сволочи, не перережу. Перерезал пол Норвегии. Утрирую, конечно, но всех огнем и мечом. Несогласные убежали в Исландию, где организовали идиотское общество, ну, какое организуется без развития. А этот всех нагнул, всех загнал под себя, несогласных убил. Часть убежала, и вот объединилась Норвегия. После чего Харальд помылся и стал прекрасноволосым. Отлично. А где было не так, вот хотелось бы узнать, а?
Самое главное...
Ты же знаешь, мы же были в городе-то в этом, я уже это, извините, сутки летел домой, голова плохо работает, где в берег фьорда воткнуты три меча.
Восли.
Не Восли, оно там неподалеку. Хафрсфьорд, где у них там ключевая битва за объединение произошла. Мечи символизируют. Приготовьтесь. Мир, единство и что-то третье я забыл. Но не отрубание голов массовое, не выжигание там поселениями, там же как, подпереть двери, запалить избу, и чтобы никто оттуда не убежал, блин, и нормально. И что-то никто не стонет. Харальд – прекрасный человек в норвежской истории. А Иван, значит, который делал то же самое в более, конечно, позднее время, но он плохой.
Так я как раз к этому и веду. Тебе не кажется по поводу того, что население-то в это время как минимум не уменьшилось, несмотря на все вот то, что происходило, потому что приросла территория значительно. Это мы присоединили все, Поволжье, считай, Казань, Астрахань. Присоединили часть литовских территорий,
ну, если...
наших территорий, которые Литва
исконно,
в свое время умыкнула.
Исконно наши.
Да.
Я, возможно, плохо знаю, опять-таки, но говорят, что территория удвоилась за время правления Ивана Грозного.
Да, приблизительно так. Начали осваивать Сибирь. Многие говорят, что покорили Сибирь. Нет, начали. Начали покорять Сибирь только. Вот. Но это гигантское превращение. И самое главное, московское государство стало при Иване царством, то есть империей. И с тех пор она именно так и воспринималась соседями. Хотя, конечно, в Западной Европе на какой-то момент сказали, что это... А, нет, это не империя, это царство, царство, это не империя, нихт. Вот. Ну, пришлось потом Петру Первому объяснять, что все-таки империя. Но процесс-то был запущен, и термин применен именно при Иване Грозном.
Многие не в курсе. Многие не в курсе. Слово «царь» происходит от слова «цезарь», он же «кесарь».
Он же император.
Да, то есть это сокращение от «кесаря», оно «царь». И...
Ну, знак равенства, это синоним абсолютный.
Да. Поэтому царство, ну, как-то странно. Да, царство. Да.
Царство-то есть Кесария, потому что мало кто помнит, Австрию у нас называли Кесария. Австрия – это как раз сердце Священной Римской империи германской нации. Она была Кесария, то есть царство тоже. Так вот, Иван при этом занимался репрессиями, о которых мы уже говорили. Нарепрессировал он страшное количество людей, около 6 тысяч человек.
А во Франции за одну Варфоломеевскую ночь зарезали, говорят, 80 тысяч человек. Говорят.
Ну, это, конечно, говорят, потому что во всем Париже только не жило. Но...
Пускай 8, все равно больше.
Повеселились все равно изрядно. Это же...
За одну ночь.
За одну ночь, так точно. Тут дело-то вот в чем. Это самое главное. Кого он уничтожал? Кого он репрессировал? Там нету, за исключением войсковой операции в мятежном Новгороде, там нету случайных людей. Это все или представители высшей аристократии, или их подручные прямые, или представители дьяческо-приказного аппарата, то есть бюрократии, которые с этой самой княжеско-боярской верхушки были вот так вот напрямую связаны.
Присосались как кенгурята к маминой сиське.
Не оторвешь?
Посади же меня.
Да. Вот. Ну и, понятное дело, их, как бы сказали крестьяне в 19 веке, под кулачников, угу, которые к ним присасывались так или иначе. И еще раз заметим, что это были люди не просто элитой, а еще и военной элитой, которые распоряжались вполне реальной военной силой. И зачастую с ними что-нибудь, хоть что-нибудь сделать можно было только физически. Ну, возможно, еще там отравив, подослав убийц. Но если вдруг ты с ними пытаешься делать что-то публично, mm-hmm, то нужно было делать быстро и физически, потому что все это заканчивалось всегда ровно одним. Нет, двумя. Это или бегством вместе с уверенным контингентом войск за границу, например, в Литву или в Польшу, или восстанием на месте, что заканчивалось куда больше кровью всегда. Вот поэтому, когда мы читаем источники, рассказывающие о садизме Грозного, угу, о массовых убийствах, об общем нестроении, критиков было у него в самом деле много, как у любого человека, который пытается что-то сделать такого, чего раньше не было.
Изменить.
Да. Вот тут же попробуйте что-нибудь изменить вокруг себя кардинально. Я вас уверяю, у вас появятся последователи и масса людей, которым это категорически не нравится. Причем даже если вы это попробуете делать у себя на лестничной площадке. Вот, на лестничном пролете. Не в стране.
Ну, многие, наверное, организовались уже в какие-нибудь ТСЖ, пробовали ходить на собрания, послушать, что говорят окружающие. Например, что надо заплатить по 250 рублей за половые тряпки. Подъезд поделится напополам. Я считаю, я буду сдавать. А я считаю, что я не буду, потому что это дорого. Выпади тряпки, можете и по 200 купить. А я вообще сдавать не буду. Не хочу. Как профессор Преображенский, все любимец. Не хочу. Вот просто не хочу. Да. Что с вами с идиотами делать? Вообще непонятно, зачем вот эта вот идиотская демократия в тех местах, где ее быть вообще не должно. Вот, извините, отвлекусь. Вот западный дом, в котором есть лендлорд, так называемый, который объясняет, заселившись в мой дом, это мой дом, не твой, ты здесь снимаешь жилье. Нельзя заводить собаку, я запрещаю, потому что собака будет лаять, выйти, мешать соседям. Ну, поскольку мы живем на развалинах проклятого совка, здесь хоть слона заведи, 30 кошек, там 40 собак, никто тебе сказать ничего не может, потому что свобода, она вот здесь. Нельзя заводить собаку, нельзя заводить кота, нельзя заводить рыб. Туалетом пользоваться нельзя после 11 часов. Звукоизоляция плохая, и твои вот эти рывки за сливную ручку, когда с 8 до 1 несется вода по фановой трубе и будет всех соседей, нельзя. А тем более нельзя принимать душ, где это шумит очень долго. И вот из этих вот нельзя все состоит. Эти люди нам, кстати, рассказывают, что у них порядок, у них все хорошо. Засели любого нашего дурака туда, вою не оберет. Как когда-то гражданин Гордон, который в телевизоре, говорят, на меня похож. Жил в США, где он там наловил рыбы, повесил на балконе ее сушить,
Таранку
засолил.
Делать.
Да, пришел лендлорд с вопросом, говорят, у вас на балконе висит мертвая рыба. Нельзя, нельзя ничего делать, вообще ничего делать нельзя, категорически. И вот он образуется порядок. И почему-то никакой демократии там нет, извините.
Так нет, это хорошее, хорошее дополнение. Так вот.
А если всем этим соседям раздать ножи, кольчуги и дать право, что ключевое...
Кольчуги не надо, только ножи.
Да, и дать право, если им что-то не нравится, я сейчас буду тебя резать, я посмотрю, во что превратятся заседания вашего ТСЖ. И когда в конце концов, если хотя бы месячишка у вас ТСЖ вот так прозаседает, некоторым образом, когда перевалят половину, а потом придет гражданин, который зарежет наиболее активных и установит порядок, изымет у всех оружие, и теперь вы будете делать то, что скажут, и наступит тишина и благорастворение. Креститься будут двумя руками сразу. Как же хорошо стало. Наконец-то этих козлов утихомирили. Наконец-то можно спокойно ходить по дому, не бояться ни за жену, ни за детей, ни бабушку не зарежут, ни дедушку за старые обиды. Как хорошо-то стало. Но нет.
Так вот, если посмотреть из этой маленькой домашней модели в большую модель страны, у Грозного образовалась масса несогласных, критиков, из числа представителей той самой аристократии, служилой корпорации и, естественно, интеллигенции. Вот если посмотреть, что они пишут против Грозного, какие выдвигают аргументы, на что указывают, что он делал не так. И даже если предположить, что они правы на 101%, это не так, но если допустить такой момент, мы все увидим, что критика его сосредоточена исключительно на внутримосковских элитных делах. В Москве им лично стало нехорошо жить. В Москве им лично стало нехорошо. Ну и, естественно, там вопросы имущественного характера, потому что деньги – это самое главное в данном случае. Что у кого-то отняли их собственное имение, где, кстати, люди живут, граждане страны, у них взяли и отняли. О, это же обида на всю жизнь. Никаких вопросов, связанных с реформаторской деятельностью Грозного, с деятельностью его по укреплению, как теперь говорят, вертикали власти, ни деятельность в связи с расширением страны, ни избавление от военной угрозы. Это же ничего не то, что не критикуется. Даже не поднимается в качестве вопроса. Вопрос только в том, что этой самой аристократической олигархии стало некомфортно. И вот это некомфортно в разных формах оно описывается. И оказывается, что царь нарушил старину. В старину-то было гораздо лучше, потому что если я хотел, мог пойти спокойно воевать со своим соседом, каким-нибудь там князем Новосильским, да потому что он давно тебе не нравится. За счет этой самой войны можно было немножко свое княжество какое-нибудь воротынское прирастить. А если тебе не нравится великий князь, можно было спокойно взять и вместе со всем своим княжеством маленьким уйти, например, в ту же самую Литву. И там принести присягу и начать воевать против своего народа, который...
Неплохо себя чувствует.
И да, потому что тут некие лично тебе выгоды обрисовываются. Я не говорю про твое население, потому что твое население ему вообще все эти метания из стороны в сторону поперек горла. Потому что тебя в итоге будут грабить и москвичи, и литовцы. Вот, но подумать об этом – это лишнее. Потому что самое главное – это свои интересы.
Я вот еще бы заметил, извините, опять перебью, что когда твое это феодальное хозяйство прирастет землицей за счет того, что ты отжал у соседа, это, безусловно, прекрасно.
Счастье.
Да, это прекрасно. Во-первых, показывает, какой ты ловкий, сильный, мощный. Во-вторых, баблишка сразу потечет к тебе с этих заливных лугов, там еще чего-то. Возможно, с людишками ты это отожмешь совсем прекрасно. Деньги, честь, почет. А если, значит, государство расширится, то это вообще непонятно зачем. Ты должен неведомо куда идти воевать, непонятно ради чего. Хотя вроде как совершенно очевидно, что, ну, первое, как мне кажется, то есть любое устанавливающееся государство, в котором растет эта самая вертикаль власти, оно начинает наводить вокруг себя порядок. Нравится это кому-то или нет через 5 веков, то есть через 500 лет, это вопрос совершенно другой. А в тот момент оно наводит порядок. И если, например, крымские татары приезжают к городу Орлу и Воронежу грабить, жечь и угонять людей в полон, которых потом продают обратно, ну, мягко говоря, надо привести их в ум. Например, это безобразие, и государство это обязано прекратить. Оно, собственно, как империя, оно это прекращает. И на границе должен быть порядок. И граница переедет дальше к вам, друзья мои. И Крым, о ужас, будет наш, потому что нельзя так себя вести в отношении нас. И вот государство растет и пухнет, прирастая землями, а значит, прирастая деньгами постоянно. А это обозначает повышение жизненного уровня всех, как мне кажется, населяющих это государство. У нас есть прекрасные примеры перед глазами. Испания, Португалия, Великобритания, мощнейшие морские страны, да, которым Папа Римский глобус там карандашом расчертил, слева вы грабите, а справа вы полпланеты. Обращаю ваше внимание. И мы там столетиями отлично все грабим. Южную Америку,
острова всякие разные, отлично грабим, все это волочем к нам, в Испанию, в Португалию, в Англию, все волочем. Кто там у них говорил, что над Британской империей никогда не заходит солнце?
Ну, до этого над Испанской империей.
Не важно. Вот никогда не заходило
солнце. Ну, это при Карле V было.
Да. Это потому, что весь земной шар нагнули, везде что-то оторвали, и отовсюду сосут кровь и столетиями везут и везут, везут и везут, везут. Я тут года два назад заехал в город Мадрид. В моем понимании Испания – страна ни о чем. Я малограмотный.
А теперь такая, да.
Вот там, я тебе скажу, ядрит Мадрид. Там сразу видно, где были все бабки, насколько там могучее все понастроено, вообще туши свет. А что ж в остальных-то местах такого нет? Видимо, все просто, а столько не награбили, чтобы вот построить такое, на все нужны деньги. И вот экспансионистская политика, здесь мы захватили, тут мы грабим, тут сосем соки, и все потихоньку, и все к нам, к нам, к нам. Для Европы это значит прекрасно. И это великолепно. Африку, по-моему, в 19 веке поделили уже окончательно, да? Немцы, которым ничего не досталось.
Обиделись.
Да, хоть в Африке что-то там урвали. Вся цивилизованная Европа, у кого были силы, средства, вся что-то колонизировала, вся кого-то грабила. И только русским этим заниматься было нельзя. А если они этим занимались, это было плохо. Потому что в Москве кому-то стало хуже жить. Но логика, я не знаю, логика Бажены Рынской, ты знаешь. О. Вот я тут третьего дня смотрел заседание какого-то выездного клуба умалишенных.
Мне хватило ролика, который ты у себя подвесил, где этот дурень что-то изо рта говорил.
Что это такое? Ну вот, вот мне кажется, это такие же пострадавшие от Ивана Грозного.
До сих пор.
От Владимира Жуткого.
Да, ну это же, еще раз говорю, что это значит, что тебе нужно будет при росте этой самой страны, превращающейся в империю, забыть о своих родовых интересах. И начать работать на всех. Ну, хотя бы не на всех, хотя бы на вот этот самый расширяющийся правящий класс, который в империи при переходе из феодальной раздробленности в централизованное государство нарождается. Но у тебя все равно уровень обобществления интересов вырастет на порядок. Потому что если у тебя, грубо говоря, собратьев по классу, до которых тебе есть хоть какое-то дело, у тебя было два сына, три дочери, которых нужно быстро выдать замуж, соответственно, младший брат-монах и его монастырек, дядя, два племянника. Вот у тебя есть там, грубо говоря, 9 человек, из которых 3 женщины и не считаются. Угу. Это вот все, до чего у тебя есть дело. Ну да, может быть, близкие друзья какие-то еще есть. А тут у тебя вдруг оказывается не 9 человек, а 900, как минимум. И причем над ним есть начальник. Не ты. Это самое главное. Начальник не ты. Вдруг. А есть в Москве какой-то такой царь, который что-то себе воображает на тему командовать. И ты вдруг понимаешь, что деваться тебе некуда. Тебе придется ехать в Москву на поклон. Просто потому, что твое это княжество, оно как палец рядом со слоном. Он наступит и не заметит. И у тебя оказываешься там в коллективе таких же прекрасных людей. Ну да, вы вынуждены хотя бы для приличия подчиняться. Но у вас интересы-то никуда не делись. И когда вы собираетесь вместе, вы начинаете представлять серьезную силу и можете всякое сделать, прямо скажем. Вся история Европы, просто вся история Европы в Средневековье наполнена историями, как вот эти вот люди в разных государствах собирались вместе, навязывали свою волю верховному правителю, например, королю, после чего, когда король вынужденно насильно им подчинялся, это все разлеталось вдребезги, потому что после того, как исчезал единый авторитет, каждый этот маленький авторитет оказывался, ну, гораздо симпатичнее, на его взгляд, чем все окружающие его партнеры, коллеги и соседи. И они все начали драться. Это продолжалось столетиями. Вот все наши аутентичные 16 века критики Грозного – это именно вот эти самые люди. Или те, кому они платили. За то, чтобы они писали интересные статьи. Вторая группа источников, которая нам говорит о критике Грозного, это иностранные источники. Вот был такой английский купец, дипломат и историограф Джилс Флетчер, или Джайлс Флетчер, не знаю, как правильно в 16 веке это произносить. Он, правда, прибыл в Россию уже позже, после смерти Грозного, если не ошибаюсь, в 1589 году. Вот. Но, оказавшись тут, уже при Федоре Ивановиче, сыне Грозного, он же англичанин, ему вся эта какая-то Московия какая-то, для него это как-то дико, когда его попросили на аудиенции царя назвать его полным титулом, он сказал, что я себе язык сломаю такое говорить, и не буду этого говорить, хватит, что ваше величество. Я вон тут с самой Елизаветой общаюсь, между прочим, а ты кто? Вот, после чего его выгнали немедленно. И поставили его, ну, раз уж официальный представитель все-таки большой страны, его совсем-то выгнать нельзя, ну, то так он ведется, как скотина, его поставили в эти дела через приказчика, через дьяка, который, естественно, стал с него брать взятки, затягивать принятие решений. И, в общем, миссия Флетчера провалилась, после чего он приехал в Англию, и надо было как-то оправдываться. Он написал о том, что все эти русские – это дикие азиаты, которые ничего не могут сделать вообще. Они тупые, ленивые, жадные, гнусные, завистливые, не умеют вести дела. Ну, вот это такому источнику можно доверять.
Ну, то есть, всего лишь потому, что гражданин, будучи осуществляя дипломатические функции...
Повелся как баран.
Отказался их выполнять. Да. То есть, повелся как идиот. Отлично.
Другой...
Ну, такой не обманет.
Тут нет, важно, ну, конечно, да. Нет. Ну, если уж мы, в конце концов, говорим о доверии, не о верификации научной, некоторые вещи мы просто не сможем верифицировать в силу того, что времени много прошло, и конкретных документов, которые могут подтвердить или опровергнуть, не сохранилось. Раз уж мы говорим о доверии, то нам придется взвешивать на весах морали личность автора. Вот у Джилса Флетчера в данном случае, при том, что ему приходилось оправдываться за проваленную миссию, у него с моралью все было в полном порядке, конечно, я считаю. Другой пример.
Тут мы применим нашу любимую поговорку. Оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого. Так.
Другой пример. Уже упоминавшийся нами Генрих Штаден, который писал свое замечательное сочинение о Московии, рассказывал о зверствах царя, при этом, не стесняясь, рассказывал, как он тут всех грабил, спекулировал, уходил от налогов, провозил товар через таможню, не платя пошлины. Постоянно страшно жалел, что его из России выпнули, ему пришлось бежать. И он говорил, как бы я хотел вернуться, там так здорово было заниматься делами вообще. При этом у него самая главная цель сочинения, вот прям любой, кому не лень, откройте и прочитайте, это пропозиция захвата России, Московской Руси, Московского царства сопредельными государствами, которые входили в орбиту политики Священной Римской империи, германской нации. Там все описано, сколько нужно войск, где эти войска можно поставить, что они там могут грабить, какие войска сможет выставить против них Иван Грозный, какие настроения в данных местностях есть. Он просто напрямую призывал завоевать и прекратить существование России как таковой, рассказывая, что ее нужно расчленить. И это можно сделать, применив такое-то количество наемников, заплатив им столько денег, после чего это можно будет возместить грабежом таких местностей.
Отлично.
Вот. И, конечно, этому человеку мы тоже будем, безусловно, доверять. Но, тем не менее, Иван Грозный умер, его не смогли ни отравить, ни свергнуть, ни заставить поделиться легитимностью, вот просто его пришло время, он в 54 года скончался. Сразу могу сказать, если бы он умер в 33 года, как Александр Македонский, или, там, скажем, в 35, то есть, ну, грубо говоря, условно, в 1563-1565 году, вот сразу после триумфального Полоцкого похода, когда вся Европа жидким стулом под себя сходила, увидев, сколько из России войск может выехать за раз. Вот если бы он умер после этого, ну, не знаю, от простуды, он бы остался в веках,
как мега-герой,
прославленный завоеватель, борец за интересы державы, вот так вот, да. Но он выжил, и ему пришлось столкнуться со внутренней войной. Он занялся чисткой, большим террором, репрессиями 37 года 16 века. И вот это после его смерти последователи ему не простили. И выпороли уже не его, а его память.
А вот еще говорят, что результатом его правления, именно результатом, оказалась смута.
Это, знаешь, результатом правления Ярослава Мудрого тоже оказалась смута, потому что он, это тоже после Ярослава Мудрого. Это и после Ивана Грозного, и после Ярослава Мудрого тоже была смута. Ну, просто Иван Грозный у нас умер в 1584 году, а смута началась в 1603-1604.
Ну, тут сомнений-то быть не может, да.
Да, через 20 лет.
Да, да. Довел страну.
То, что был Иван Федор Иванович, при котором правил Борис Годунов, и потом Борис Годунов, который правил сам при себе, это не считается.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае. Причем, когда говорят, что Борис Годунов был слабый правитель, тряпка и размазня, который довел страну уже окончательно, ну, начал-то, понятно, Иван Грозный, угу. Но просто Годунов, ну, не смог справиться, не смог. Прошу прощения, Годунов, он был хуже Ивана Грозного, в смысле свирепости к окружающим, гораздо. Он вроде как либерал, ну, потому что он заигрывал со всей этой публикой, которая ругала Ивана Грозного. Угу. Годунова-то никто не ругал. Вот. А насчет поисков заговорщиков, казни бояр и прочее, прочее, там собственный колл-центр у него был, как у Ивана Грозного, тоже где сажали.
Этот самый кол, да. Кол.
Все это было, его назвать слабым правителем невозможно. Это прожженный царедворец, великолепный дипломат и политик был. Так что это не Иван Грозный довел страну. Это Федор и либерал Годунов довели страну как раз заигрыванием с тем самым сословием и классом, с которым Грозный не заигрывал. Они просто не стали проводить его политику. И отменив ее, они отменили страну фактически, которая выжила просто чудом, откровенно говоря.
Я бы сказал, стараниями.
Ну, у нас были все шансы этого десятилетия не пережить. Вот все шансы.
Как говорил, по-моему, гражданин Миних, есть мнение, да, что Россия напрямую управляется Господом Богом. Иначе ничем другим ее существование не объяснить.
Да, так эти камлани насчет того, что Грозный довел страну до смуты, мне сразу напоминают современную риторику разных болванов из телевизора. Вот болванов этих Венедиктова, Гозмана и прочие это вот братья, Сванидзе, Млечина, что оказывается, союз до развала довели от Ленина до Брежнева. Не, ну так, конечно, Ленин виноват в развале союза, он его создал. Если бы он его не создал, союз бы не смог развалиться.
Да. Чисто логически.
Ну, а как он развалится, если его не делать? Так вот, а Грозный не разваливал Россию, не ввергал ее в смуту. В смуту ее ввергли его два прямых последователя. Именно потому, что не отказались от его политики. Но, тем не менее, Грозный делал гигантскую ошибку. Просто гигантскую. Она не была обусловлена тем, что он глуп, не разбирается, просто он вынужден был существовать в такой парадигме. Он вне ее не мог существовать, и поэтому он сделал ошибку. Он уничтожал, подавлял, репрессировал правящий класс. В пользу кого? В пользу других представителей тех же самых кругов, того же самого правящего класса, которые на 100% воспроизводили все недостатки, которые были имманентны уничтоженным и репрессированным. А другого взять-то было негде.
Ну, только хотел выкрикнуть, а где других-то брать?
Потому что на кого мог опереться в свое время Иван Васильевич? На бояр и князей.
Личная преданность.
Тут личная преданность, ситуативное совпадение интересов, которые вот сегодня, да, сегодня они совпадают. Завтра не факт, что они будут совпадать. Какая им была альтернатива? Дворянство. То есть, то самое поместное войско. Но дворяне в то время были настолько бедны, что они не могли составить даже тени альтернативы боярско-княжеской верхушке. А бедны бы не образованы, они не могли ничем управлять, они были безграмотны в основном. А эти люди – это потомственные управленцы, которые владеют при этом гигантскими денежными средствами, гигантскими земельными наделами. Как ты их не отнимай, они все равно остаются довольно большие. И поэтому он вынужден был опираться вот на этих людей, репрессировать одних меньшую часть, меньшую, остальные просто боялись.
Ну, вот. То есть, привести в ум.
Да, привести в ум, но при этом он оставался в кругу этих самых людей, бояр и князей, той самой феодальной верхушки, которая с 12 века до 15 держала всю Русь в состоянии непрерывной гражданской войны. Непрерывной. Они доказали делом, как они умеют делать, и ничего больше, по факту.
Есть же еще отличный пример. Легендарная страна Япония.
Да.
Ведь было абсолютно то же самое. Пока гражданин Токугава огнем и мечом, не вырезав наиболее активных, наш любимец Ода Нобунага, да, принимал участие.
Активное.
И что? А что с вами делать-то? Ну, если вы ничего не понимаете.
Ну, так вот. А потом взошли на трон Романовы. Как раз благодаря браку Ивана Грозного с Анастасией, угу, Захариной Романовой. Романовной и Захариной Юрьевой. Она Романовна, после чего все стали называться по ее отцу Романовы. Собственно говоря, породив тот самый знаменитый род Романовых. Митрополит Филарет, пока еще не был митрополитом, происходил из Романовых.
А вот извини, сейчас чуть-чуть, да, тебя перебью. А вот этого митрополита Калычева, или как его правильно?
Колычева, да.
Колычева, да. А его-то за что? Вроде ведь он же там это, ну, то там, я, как водится, в Фейсбуке, макнув перо в навоз, сделал легкие наброски.
Чуть-чуть.
Да, и тут же там вылезли граждане, по непонятным для меня причинам, именующие себя там православными, верующими. То есть это там сразу исторжение говн до неба, оскорбление там и всякое такое. Вот он митрополита кончил. За что?
Во-первых, кончил его не он. Начнем с этого. Он его заточил, чтобы подумал о жизни. Убил его, видимо, по собственной инициативе Малюта.
Зачем?
Скуратов. Мы не знаем. У нас нет по этому поводу документов. Потому что какие-то, безусловно, в это время, это же уже эпоха высоко бюрократизированной государственной системы, обо всем составлялись документы, мы знаем об этом, но в силу уровня сохранности источниковой базы до нас дошли обрывки от 1% той документации, которая была. Не 1%, а обрывки от 1%. Вот ошмётки какие-то. Мы можем только предполагать. Вся история отношений митрополита и Ивана Грозного, она просто вся испещрена гигантскими белыми пятнами. В данном случае мы утверждать что-то вообще не имеем права. Можем более-менее обоснованно предполагать, но это будут предположения, интерпретации, никаких фактов. Он проводил совершенно однозначно политику, а он не просто политику проводил. Это же был не просто человек, балабол типа Сванидзе, который что-то такое там рассказывает в телевизор, и там люди, думающие лапшу с ушей, встряхивают, а не думающие ее втягивают в мозг через ушные промоины. Это был митрополит, глава Русской Православной Церкви, который держал весь идеологический аппарат в стране в руках. Весь. То есть он был одновременно министром пропаганды, там, главным комсоргом, ну, говоря современными более-менее словами, управляющим администрацией президента, то есть царя, ну, это гигантской важности функции, и самым богатым феодалом в стране заодно, потому что Русская Православная Церковь держала самые большие земельные наделы относительно всех остальных князей и бояр вместе взятых.
Ну, то есть, если совсем примитивизировать, то священник, именуемый поп, это тот же замполит, который доводит точку зрения до паствы. Я вот, правильно понимаю?
Это даже не совсем замполит, это шире. Это, знаешь, наверное, как председатель горосполкома.
Вот, ну, вот он же напрямую контачит с аудиторией,
конечно,
он читает проповеди.
Конечно.
Через проповедь он доводит нужную информацию до граждан, то есть верующих, которые воспринимают это как руководство к действию.
Но у нас вот была КПСС в свое время,
да,
а вот это вот было вместо КПСС.
Да, 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 да.
Потому что у нас был епископ или архиепископ на месте, председатель горосполкома, и у него были функционеры христианско-коммунистические, которые занимались доведением уже на местах до личного состава, ну, мнения.
То есть, если царь-батюшка хочет одного и требует одного, а пропагандистский аппарат на местах пропагандирует совершенно другое, никак не сочетающееся с заветами, с тезисами батюшки-царя, то, наверное, надо принять какие-то меры. И как это у нас граждане любят говорить? Рыба гниет с головы. Ну, видимо, эту голову надо отчекрыжить.
Правильно, потому что митрополит Филарет Колычев, он же был представитель очень знатного боярского рода, напрямую связанный феодальными интересами с этим самым родом. Сначала он никак не участвовал в придворной возне. Собственно говоря, почему его и избрали митрополитом под давлением царя? Просто потому, что он очень много лет провел в северных монастырях и, соответственно, ну, был надолго изолирован от Москвы.
Для тупорылых сразу это фигура, устраивающая всех. Да. Что он не погряз еще ни в каких дрязгах.
Да. Он не успел еще прирасти ни к кому, никакими щупальцами.
Речь ни про какую, ни про святость. Там
нет. Это просто был авторитетный весьма человек. Очень хорошо грамотный, ну а такую должность может занимать только хорошо образованный человек, иначе он просто не потянет. И да, устраивающий всех тем, что он еще пока не успел ни в чей клан вступить.
Да.
Вот, ну, видимо, он вступил.
И вот он вступает.
Вот да. Он вступает, а ему опять же деваться было некуда.
Да.
На такой должности находясь, ты был вынужден примкнуть к кому-нибудь. К царю напрямую он примкнуть не мог, потому что царь в это время ущемлял в том числе права его родственников. А он хоть и монах, все равно происходит из вполне конкретной семьи, причем очень знатной. И, видимо, его пропаганда против опричнины в разгар очень неприятных для России событий, прямого заговора, который был, в свою очередь, сделан в разгар прямого военного конфликта с западными соседями. Ну, это было почти равнозначно предательству.
Ну, государственная измена.
Ну, это не государственная измена, конечно, напрямую, но хотя, возможно, и была, потому что, например, епископ Пивен Новгородский напрямую возглавлял заговор против царя, о чем сохранилось изменное дело в судебной книге.
Этого тоже надо было пожалеть, по всей видимости.
Да. Ну, вот и у нас таким образом случился конфликт государственных интересов и интересов частных, боярских, на службу которых временно встал пропагандистский аппарат государства.
Вот главное, так сказать. Царь его заточил.
Да.
То есть, с точки зрения христианина, он не имел права проливать кровь. Я вот все эти заточения понимаю только так, что тебе не башку отрезать. Вешать – это как-то унизительно, а голову отрезать – это кровь на тебя падет. А вот заточить – это, в общем-то, нормально.
Ну и все-таки это же был не просто так, не мальчик же с улицы, это же все-таки, хоть да. Теперь уже и бывший,
да.
Но митрополит.
Да.
Его так просто нельзя убивать.
Так точно.
Только если вот он вот конкретно доказано, что попытался отравить царя или что-нибудь такое еще отчебучил, ну уже за гранью,
да.
Тогда, конечно, его могли шлепнуть, а так, конечно,
ну,
нет.
Ну, то есть, если рассуждать логически, как-то ты говоришь, делать предположение, то ничего подобного за ним не нашли. И его заточили, после чего его кто-то, если я тебя правильно понял, кто-то его убил. Соответственно, нет никаких данных о том, что убили его по приказу Ивана Грозного.
Ни малейших данных.
Нет никаких данных о том, что это сделал конкретно Малюта Скуратов.
А вот это есть.
Есть?
Есть,
так,
да.
Так.
Потому что, судя по всему, это или он сам сделал, или по его приказу, когда его пришли забирать подъезд на очи царя, что-то произошло. И этого самого процесса забирания подъезд на очи царя он не пережил.
Возможно, попытка нападения на конвой?
Не, ну, там могло быть все что угодно. Мы могли побег пытаться организовать, например. Мы опять же не знаем. Это все уже в билетристику уходит.
Ну, то есть, ничего не понятно.
Нет.
И завершающий
вопрос. Темная история.
Завершающий вопрос по поводу. Вот мы все видели картину, Иван Грозный убивает своего сына. Он его убил?
Только спекуляции об этом мы знаем. Только спекуляции, мы просто не знаем об этом вообще ничего, тут я даже не могу предположений никаких строить. Потому что когда говорят, точно-точно убил, я говорю, ну давайте источники, они все есть, их очень мало. Это предельно недостоверные нарративные данные, что Грозный кого-то там убил.
Угу.
Там все что угодно могло быть, мы просто вообще об этом объективно, подчеркиваю, не из нарративных, весьма сомнительного свойства источников. Мы об этом ничего не знаем.
Но это никак не может помешать художнику намалевать мегаполотно, которое на века впечатано.
Ну, Вильям же, наш дорогой Шекспир, тоже много чего намалевал, как хотел. Это же художник имеет право. Это же так драматично, тем более он мог. Грозный был, видимо, очень импульсивный человек. Опять же, Петру Первому с вполне холодной головой не помешало ничего своего сына убить.
Да, подушечкой придушить немножко.
Вот.
Тоже, кстати, если начать разбираться, было за что?
Без всяких сомнений. Вот эту-то историю как раз мы знаем очень хорошо.
И это наоборот еще гаже, ибо ты, родной сын, хотел подставить отца как коллегу по опасному бизнесу и тоже привести каких-то оккупантов непонятно куда, дать собой пользоваться как царским наследником. Что это вообще такое? Ты на что рассчитывал?
Трудно сказать. Резюмируем про Ивана Грозного. Я еще раз повторю, что Иван Грозный совершил самое страшное преступление, которое мог сделать представитель правящего класса. Он пошел войной против правящего класса, ограничил волю правящего класса и не довел дело до конца, потому что не имел шансов. Почему я обрисовал выше? У него не было других людей. Поэтому он предатель интересов правящего класса. И вот наступает у нас Петр I, сын Алексея Михайловича Тишайшего, соответственно, внук Михаила Федоровича Романова I, соответственно, внук, правнук Филарета, того самого. И чем же он начинает заниматься? Да тем же самым, чем Иван Грозный. Один в один, причем дольше, последовательнее и гораздо более свирепо. Потому что все эти 7 лет репрессий, которые проводил Иван Грозный, даже рядом не лежат с тем, что устроил в России Петр I. При том, что если от Ивана Грозного напрямую простой народ пострадал только в том смысле, что они воевали, ну а кто бы еще, кроме них? Это же население всей страны, которая находилась в состоянии перманентной войны. То от действий Петра I народу, именно из простого люда в том числе, пострадало гораздо больше. Говорят, по разным подсчетам, сейчас опять же не определить, население сократилось на 10-20% за время управления.
Неплохо.
Вот, то есть, погулял нормально.
А сколько тогда миллионов у нас было?
Трудно сказать. Точно не знаю.
Переписи не было, да?
Тотальной полной переписи, которая была бы сопоставима вот с тем, что у нас сделали в 19 веке, в конце не было. То есть мы не можем точно сказать, сколько там было. Можно, опять же, из косвенных данных посчитать. Но все равно там было весьма представительное количество миллионов человек. То есть 10-20% – это все равно цифры, которые идут уже конкретно к миллионам.
В свое время поразивший меня факт, что про Ивана Грозного такого не знаю, не слышал. А вот про Петра, что когда Петр уехал за границу в Великое посольство, а потом с точки зрения народа оттуда вернулся Антихрист, который, то есть православный царь, которому народ русский Богом дан в управление, он ему отец, он должен о народе заботиться, всячески его выращивать, кормить, поить и делать ему хорошо. Внезапно он начал этот народ губить. И в народной памяти он почему-то остался как антихрист.
Только у старообрядцев.
Неважно.
Очень важно, это же меньшинство.
Думаешь?
Подавляющее меньшинство, конечно.
А остальные поддерживали?
Тут трудно сказать, насколько поддерживал народ, потому что, опять же, у нас не сохранилось ничего, что было бы похоже на думские приговоры, которые у нас есть от времен 1-4 думы в начале 20 века, прошу прощения, когда крестьяне напрямую писали свои желания и чаяния. Тогда просто крестьян вдруг оказалось некоторое количество грамотных. В то время их было сильно меньше грамотных. Но тут дело в другом. Дело в том, что Петр-то пошел объективно до конца, чего не сделал Иван Грозный, а потому что у него были возможности. Потому что уже это в Европе нарождающийся капитализм, активно нарождающиеся капиталистические отношения, соответственно, и у нас, как у части Европы, сильно выросла материально-техническая база, вырос прибавочный продукт, который гарантировал эта техническая база. У нас эти базисные явления выросли гораздо больше. И поэтому, да, и самое главное, выросла территория громадно. То, что начал Иван Грозный, Алексей Тишайший продолжил, и Петр продолжил, выросла территория, стало возможным создать новое дворянство, именно дворянство. И пойдя до конца в том, что делал Иван Грозный, я подчеркиваю, Петр I делал то же самое. Это обобществление национальной промышленности. А вообще национализация промышленности в первую очередь при нем проходила. Если он кому-то давал эту промышленность в управление частному лицу, Петр I требовал с него расписку, что он будет выдавать такое-то количество продукции, вот такого-то качества, и содержать вверенные ему станки в таком-то состоянии, не ниже. Если нет, то тебя этот завод могли отнять в любую секунду. Ну, а пока нет, имел право получать с него прибыток и неплохо жить. Так вот, это, как бы сейчас сказали, попытка построения государственного капитализма, тоже, правда, неудавшаяся, но, тем не менее, новую базу опоры Петр I создал. Он уничтожил старую родовую аристократию. Я не говорю, что физически он всех уничтожил, хотя многих и физически. Я говорю, что он ее как факт обнулил. Он ее помножил на ноль, переформатировал и поставил наряду со всеми дворянами. То есть, вообще.
Ну, естественно, те, кто оказались новыми дворянами, Петру сильно благодарны.
Естественно.
И через это памятники ему ставить не только можно, но и нужно.
Нужно, да, правильно. Именно об этом я и хотел сказать, что там масса людей, которые в системе местничества не имели возможности высунуть нос из болота, они вдруг оказались на самом верху. Причем вот на таком верху, что дальше только царь уже может быть. Все, они стали графами, князьями, там, герцогами, получили миллионные состояния, тысячи людей в свое непосредственное подчинение. И все оказались скованы единой табелью о рангах. Неважно, граф ты там, боярин, кто ты, все равно у тебя есть конкретное положение в обществе через артикул. Но как только закончилась горячая пора реформ и войн, и там буквально через 3 года после этого Петр отдал Богу душу, ну, все вздохнули с облегчением, что воевать-то прямо вот сразу и столько не надо, уже все хорошо. Начали задумываться и вдруг обнаружили, что все это новое дворянство, а также переформатированное старое дворянство, это все те же люди, в смысле классовой принадлежности, что были при Иване Грозном. Таким образом, они наследники старой аристократии напрямую. И вдруг оказывается, что их в свое время, в 16 веке, какой-то бородатый дядька имел нахальство перебирать как простых людишек. Ну вот их же, их. И, или напрямую родственников, или вот точно таких же богатых олигархов, какими стали теперь петровские дворяне. А это очень плохой исторический прецедент. То есть это их, получается, можно взять за уши, оттягать при всех, наказать, лишить поместья и заставить пойти воевать, например. Кошмар.
Куда это годится?
Куда это? Невозможно терпеть. И поэтому вдруг оказалось, что Иван Грозный страшно не ко двору и в послепетровское время. Просто страшно не ко двору. Потому что первым историографом, который описал Ивана Грозного в общем, в негативных тонах, последовательно же был Карамзин. А почему он так описал? Потому что не бывает просто так пропаганды. И публичной официальной историографии тоже просто так не бывает. Она всегда классовая. Когда Сталин говорил, что не бывает вне классовой науки, бывает только классовая наука, и история тоже классовая. Сейчас над ним принято глумиться. Вот я говорю, что глумятся – это только идиоты, которые... Или... Потому что они просто дурачки. Или это напрямую сволочи, которые все понимают, но предпочитают о правде не рассказывать. Да, историография тоже классовая. Она находится в руках у тех, кто за нее платит. Я некоторым образом пишу исторические тексты иногда, в том числе и полноформатные, большие. Это занимает год-два времени. Тебя кто-то в это время должен кормить. Вот удивление какое. А кто тебя будет кормить? Тот, у кого есть деньги. Значит, так или иначе, если это используется не в виде результата академического труда, самоценного самого по себе, а то, если это используется в виде официальной пропаганды, оно всегда будет нести отпечаток классовости в обязательном порядке. От классового подхода мы никуда не уйдем. И поэтому враг правящего класса Иван Грозный памятников не достоин. Это кровавый упырь, маньяк. А Петр I, который делал ровно то же самое, вот ровно то же самое, но смог довести дело до конца, это отец Отечества, медный всадник. И для Пушкина Петр I есть вся всемирная история, как он писал Чаадаеву.
А Чё наших-то так корёжат, нынешних? Они-то, какие они там, дворяне?
Они никакие не дворяне, но они тоже олигархи. И они видят, что, опять же, есть прецедент. Вот у нас есть Иван Грозный, есть Иосиф Виссарионович Сталин. Мерзавцы такие, да, которые, оказывается, невзирая на твое положение в обществе, там ты большой чиновник, у тебя вся грудь в орденах, или ты просто там богатый и родовитый, какая разница? Есть интересы у страны, то есть у подавляющего большинства ее населения, а ты подавляющий меньшинство. Очень богатых людей всегда очень мало, по-другому не бывает. То есть их лично интересами, в том числе интересами их семей, их прихлебателей, можно пренебречь, потому что когда речь идет об историческом процессе, позитивным оказывается только закон больших чисел. Что дороже человеческой жизни? Две человеческие жизни. Да. А миллион дороже одной человеческой жизни. Даже не в миллион раз, а на несколько порядков. То есть интересами одного человека, какой бы богатый ни был, легко можно пренебречь. Не только можно, но и напрямую нужно. В интересах подавляющего большинства. И вот и этого исторического примера все так называемые олигархи никогда Ивану Грозному не простят.
Мне это все время напоминает сцену из художественного фильма «Омен», где, помнишь, мальчика, маленького антихриста пытаются затащить в церковь из машины.
Да, да.
А его там начинает колбасить. Да, вот упоминание Ивана и Иосифа с нашими бесами производит примерно то же самое. Надо ли еще памятников поставить?
Я думаю, что вот когда наши власти наконец окажутся, надо на Лубянке поставить вот так вот, как Минина и Пожарского, за плечи обнимающихся Дзержинского и Грозного. И ограду в виде колов вокруг сделать, чтобы там можно было ежегодные инсталляции и перформансы проводить. Вот прямо на Лубянке, чтобы стояли Дзержинский и Грозный вместе. Так сказать, предшественник и последователь.
Сильно. Будем думать над композицией. Да, на сегодня все. До новых встреч.